Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания. Сюжет наших рассуждений будет очень простой. И я имею в виду, чтобы в этом отрывке, ну, сказать для вас некоторые пожелания. Книга «Деяния святых апостолов», 1 глава буду читать. Буду читать 12 и 13 стих. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Друзья, я прочитал три стиха с 12 по 14. Что я имею в виду в этом отрывке? Друзья, немножко хочу посмотреть шире. Это жизнь первоапостольской церкви и жизнь церквей нашего периода. Насколько жизнь тех церквей и наших церквей отличаются? Отличаются очень сильно. Я имею в виду активность служения. Я имею в виду результаты служения. Имею в виду отношение верующих к Богу и друг к другу. Ну что значит активность и результаты служения, друзья? Мы видим, что апостолы проповедовали Слово Божие с великой силой. Иногда верующие говорят: но если сравнить жизнь церкви тех периодов и жизнь церкви, то сейчас все сильнее. И грешников больше каются, и проповеди лучше. Вот почитайте проповеди в Библии, в Деяниях апостолов. То такую проповедь сейчас сказать и слушать тебя не будут, вроде того что. Или, скажем, апостол Петр сказал, и 3000 человек покаялось, а сейчас по всему миру сколько людей каются? Если тогда кто-то исцелялся, а сейчас сколько исцеляется по всему миру? Ну и в том смысле, что сейчас все лучше, и все активнее, и все успешнее. Братья и сестры, я хочу смотреть реально на ситуацию, как она была и как она есть. То, что церковь сегодня слабая духовно, то это факт. То, что если Петр сказал, и 3000 человек покаялось, то я сейчас таких случаев не наблюдаю. И таких исцелений, и всего прочего, как это было в дни апостолов. Хотя, братья и сестры, я понимаю, что апостолам Бог определил особую роль служения. И Бог их наделял особой силой. Но я думаю, наше состояние кроется и в нашем отношении к некоторым вопросам. Вот буквально шире, чем отрывок, про который я прочитал, рассуждать не буду. Апостолы находились на горе с Иисусом Христом. Это в их жизни неоднократно было. Ну, например, гора Преображения. А затем, когда заканчивалось пребывание на горе, мы знаем, что они спускались вниз, и у них начинались будни. Там были люди, которые сына привели к Иисусу Христу. Ученики пытались, которые внизу находились, освободить от беса этого юношу. У них ничего не получалось. Потом определенные разговоры и трудности, и все прочее было. Друзья, в нашей жизни тоже бывает такое состояние, когда мы хотели бы сказать: хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, да? Но наступает понедельник, и начинаются наши будни. Мы идем на работу, мы идем учиться и прочие семейные всякие проблемы и переживания. Друзья, и вот я в этом отрывке вижу, ученики были на горе, а потом они спустились вниз, и дальше мы видим, где и пребывали. Вошли в горницу, где и пребывали. Друзья, я понимаю, что отношение учеников к некоторым вопросам и людей, последователей Иисуса Христа, обеспечивали правильную жизнь церкви. И поэтому на какие вещи я здесь хотел бы обратить внимание, чтобы сделать вам те пожелания, о которых сказал в начале. Во-первых, что ученики Иисуса Христа были вместе. Я однажды эту мысль затрагивал. Иисус Христос обучал учеников 3,5 года. Чему Он их учил? Когда 3 года назад Иисус шел и увидел их, ловящих рыбу, потом Он им сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». То есть Он их учил главной задаче проповедовать Евангелие. И не только этому. Он их учил, чтобы они были вместе друг с другом, чтобы они соединены были воедино. И вот Иисуса взяли, били, распяли на кресте, и Он умер. И что мы видим, друзья, печальную мысль, что все ученики разбежались. У креста оставался только один Иоанн. Где-то издали эту казнь наблюдал апостол Петр. А где были остальные? Они все разбежались. Но Иисус Христос за 3 года достиг главную задачу, что сердца учеников тянулись друг к другу. Они друг без друга больше не могли. И поэтому, когда наступил первый день недели, мы видим, что вечером в этот день ученики были собраны вместе. Я не думаю, друзья, что они договаривались и назначали час и место встречи. Но сердца их тянулись друг к другу, и Христос достиг главную задачу, что ученики Иисуса Христа были вместе. Кстати, я скажу, друзья, вы знаете, откуда они были родом и где находились их семьи? Однажды люди говорили: не все ли они галилеяне? То есть их родина была Галилея. А я читаю о событиях, которые были в окрестности Иерусалима. И кажется, учителя теперь нету. Куда надо идти? Домой. Надо идти домой. Вот я даже здесь в Америке иногда появляюсь, скажем, на месяц, на 2 или, ну, иногда даже и на 3. Но знаете, чем я живу? Я все равно живу мыслью, что я когда-то поеду домой. И очень мне приятно, что у меня есть обратный билет. Мне очень приятно. И там стоит конкретная дата. 4 июля в аэропорту Нью-Йорка я сяду на самолет и полетел. И вы знаете, я только прилетел в Америку, но я часто обнаруживаю себя, что я уже размышляю тот момент, я даже представляю и немножко мечтаю, как я сел, остались там внизу где-то братья мои, которые меня проводили, и я полетел, и я полетел. Братья и сестры, жизнь с учителем закончилась, и кажется, надо идти домой, но что они медлят? Я вот удивляюсь, друзья, где-то там Галилея их родина, где-то там их жены, ведь они почти все были женаты, у них были дети. Вы думаете, почему Петр сказал: иду ловить рыбу, надо как-то жить? И, наверное, Петр немножко начинал думать и о своей семье. Где-то обнаруживались сети, находились лодки, и они начинали возвращаться к привычному образу жизни. Друзья, но я вижу, что самое ценное это было то, что их сердца тянулись друг к другу. Поэтому, братья и сестры, когда христиане вместе, это бывает очень хорошо. Потому что дьяволу это страшно не нравится. Однажды сатана Иисусу Христу сказал так: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу». Почему он так хотел? Он знал, что когда христиане вместе, то сломить их бывает трудно. Но это примитивный такой пример, который мы часто вспоминаем, что если костер надо затушить, его надо разбросать. даже водой зальешь, если хороший костер, он не потухнет. Ну, в смысле как? Он как будто потух, а потом утром просыпаешься, смотришь, а он опять горит. Его опять залил, а через время смотришь, опять дымок пошел. Даже вода, бывает, не справляется с тем, чтобы затушить костер. Братья и сестры, когда христиане вместе, это залог и условие победной жизни. И поэтому мое сердечное пожелание для вас, друзья, чтобы вы тоже стремились к тому, чтобы быть вместе. Да, мы скажем, у каждого из нас своя семья. Как же это? Разве возможно? Один живет там, а другой живет там. Или все прочее. Да и вообще мы все такие разные. Как это можно быть? Надо и деньги зарабатывать и все прочее. Братья и сестры, апостол Иоанн пишет письмо. И в этом письме он пишет такие слова. «Это пишу я вам». Для того, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. То есть, братья и сестры, я этим самым имею в виду, раз Иоанн пишет письмо, значит, они не вместе или они вместе? Все равно, можно и письмо писать, и быть вместе. Можно быть разделенными на тысячи километров или десятки тысяч километров, но все равно быть вместе. И я хочу сказать, друзья, что сила христианства заключается в значении этого слова, чтобы быть вместе. Слово «братство», друзья, слово «братство» как раз и заключает в себе, что христиане как братья, они вместе. Друзья, но я здесь немножечко на один оттенок хочу обратить наше внимание, что апостолы, ученики Иисуса Христа, кстати, мы здесь читаем, и женщины тоже там были. То есть те, которые тоже любили Иисуса Христа, и тоже ходили за Ним, и служили Ему своим имением, как это мы читаем в Евангелии от Луки, они тоже здесь были вместе. То есть здесь не только собрались 11 человек апостолов, их собралось больше. А вы знаете, сколько их собралось? Примерно. Вот здесь по тексту, если дальше прочитать, написано, было же собрание человек около 120. И вы знаете, что интересно, друзья? Что они, человек около 120, они были вместе. Их что-то сближало, их что-то объединяло. И написано, они вошли в горницу, где и пребывали, и были вместе человек около 120. Но особо, что я здесь хочу отметить, друзья, что они не просто были вместе, но они были единодушно вместе. Об этом говорит и этот текст, и первый стих последующей главы, что все они были единодушно вместе. Это очень важно. Но почему это очень важно, братья и сестры? Ну, я приведу вам 2-3 простых примера. Мы едем в машине на какое-нибудь общение, нас 5 или 7 человек, и мы ехали целый день и всю дорогу молчали. А почему мы всю дорогу молчали? Потому что мы ненавидим друг друга. И поэтому мы всю дорогу молчали. Да как же мы вместе, друзья? Мы вместе географически. Стены машины нас заключили вместе. И поэтому мы едем, сидим и молчим. Хотя и ненавидим друг друга. Скажите, разве такое не бывает? Такое бывает? Разве не бывает, когда христиане все вместе собраны, но сердца их далеко друг от друга? Разве такое не бывает? В Коринфской церкви апостол Павел было так. Он говорит, стало мне слышно от домашних хлоиных, что между вами есть разделение, чему я отчасти и верю. Один говорит, я Павлов, другой говорит, я Аполлосов, третий говорит, я Кефин, а я Христов. Братья и сестры, такое положение бывает, что мы собраны вместе только географически. посмотрели здесь вот Сакраменто, разброшенные христиане, ну и начали потихоньку собираться, все разные, кто из Ферганы приехал, кто приехал из Симферополя, кто приехал из Краснодара, и вот собрались вместе, но сердца наши далеки друг от друга. Братья и сестры, я думаю, что у вас не так. Вы не думаете, что я какую-то ситуацию сейчас обрисовываю, о которой сейчас думаю. Но, в общем-то, так бывает. Я пришел посетить одну семью и стою возле двери, а из-за двери крики доносятся. Всякая ругань страшная, ругаются все. Такое впечатление, что все ругаются, и муж с женой, и дети подключаются, злословят друг друга и все прочее. Я в одной семье прожил целую неделю, и я обнаружил, мне показалось, что два человека нету, которые были били друг друга. Это в семье, в которой 10 детей. Склоки, раздоры, неприязнь, ненависть. Ну, вот как Павел говорит, у меня появилось такое ощущение, что они съедят друг друга. Вот мне казалось, что в моем присутствии они должны как ангелы ходить здесь, вот хотя бы показать, что в этой семье порядок. Братья и сестры, такое бывает, когда собраны вместе вот стены дома и все прочее. А почему не разбегаемся? Потому что бомжами станем, а жить же где-то надо, поэтому мы вместе. Я, братья и сестры, за учеников Иисуса Христа читаю, что все они были единодушно вместе. Братья и сестры, вот к чему я вас призываю. Я знаю очень хорошо, что мы в палатке собираемся и дом хороший построили. Кстати, я сегодня утром заблудился. Ездил вот здесь, ездил вокруг, и вдруг смотрю, слава Богу, палатка. Я уже думал, что не в тот район города попал. Слава Богу, палатка, которая нас сегодня объединяет. Братья и сестры, но нас должна объединять не палатка и не стены дома молитвы. Нас должна объединять любовь к Иисусу Христу и любовь друг к другу, чтобы мы все с вами были единодушно вместе. И если мы единодушно вместе, вот только тогда дьявол нас не уничтожит. Если мы вместе, но не единодушно, как в книге пророка Оси написано, но они не возвышаются единодушно. Если мы не единодушно вместе, то дьявол нас уничтожит. Я вам приведу один маленький пример. Ну, я иногда вот так вот с детьми общаюсь, ну, по различным причинам, не только со своими. И вот группа мальчиков мне говорит: дядя Коля, давай мы с тобой поборемся. А мальчиков человек 8 или 10. И мальчики маленькие, 6-летки и 7-летки, вот такие малыши примерно. А мне уже 47 лет. И даже я вам больше скажу, друзья, я когда был молодой человек, спортом занимался и тяжеленную штангу поднимал. В общем-то, у меня физическая сила. Они говорят: дядя Коля, давай мы с тобой поборемся. Я говорю: так я же вас всех сейчас заборю. Они говорят: а давай попробуем. И вы знаете, я сначала решил им поддаваться, думаю, пусть они меня вот так вот, ну, немножко заборят, а потом я их всех вот так и скричу. И вы знаете, они на меня как напали, и я вижу, что поддаваться тут нельзя. Я сначала так в полсилы, а потом на полную силу, сколько у меня было. Они меня завалили и руки назад скрутили, только что не успели связать. А почему? А потому что они дружно взялись. Мне казалось, что я такой здоровый и сильный, я сейчас ничего подобного. Когда христиане единодушно вместе, их одолеть бывает трудно. Трудно одолеть. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит вас. Вас и нас, всех верующих. Чтобы мы были единодушно вместе. Я скажу, друзья, никогда, вот вы недавно праздник Троицы, наверное, тоже праздновали, да? Никогда ученики не исполнились бы Духа Святого, если бы они не были единодушно вместе. Хотя не моя цель сейчас говорить об исполнении Святым Духом, друзья, но я очень сильно переживаю о состоянии церквей последнего времени. Мне-то очень много приходится ездить. И сколько я вижу церквей, которым бы надо исполнять силой Духа Святого, которым надо было бы Евангелие проповедовать и побеждать и все прочее. Но они пребывают в слабом состоянии, и часто не хватает им именно единодушия. Написано, у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Вы помните, да, друзья? Кажется, как же может так быть одно сердце и одна душа у множества? Друзья, но это Дух Святой на страницах Библии записал, что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. И обратите внимание, друзья, это действие делал Дух Святой, но это было и условие для исполнения Духом Святым. Это было условие для того, чтобы Церковь Иисуса Христа жила настоящей и полноценной жизнью. Братья и сестры, в горнице собралось большое количество верующих. И они собрались не на 2 часа. Вот сейчас 2 часа закончится, и все мы дружно, так же единодушно, как сидим сейчас, и разойдемся отсюда. Верующие собрались не на 2 часа. Они собрались на несколько дней. Они оставили все, и многие из них давно оставили все, еще несколько лет назад. И кажется, они не спешили домой, потому что цели у них были несколько иные. Братья и сестры, и чем же они занимались? Вот они собрались, и что они делали в этой комнате? Я хочу обратить внимание на 2 действия. Первое действие – это они ожидали. А что же они ожидали? Они ожидали исполнения Духом Святым. Кстати, они до конца не понимали, что с ними должно произойти. Кстати, они до конца не понимали, что с ними должно произойти, потому что такого переживания у них еще никогда не было. Но Христос им сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. И поэтому они собрались и ожидали. Братья и сестры, это мое то пожелание следующее, которое хотел вам сказать. Чтобы мы с вами были тоже ожидающими. А что мы должны ожидать сейчас? В книге пророка Сафонии написано, «Ждите Меня, говорит Господь». Братья и сестры, мы должны ожидать сегодня, Господь придет за церковью. И Писание говорит, что Он придет, явится для ожидающих Его во спасение. Но не для очищения греха он явится 2 раз, но для тех, кто его ожидает. Братья и сестры, когда человек кого-то ожидает, как вы думаете, по внешнему образу жизни можно определить его, что он что-то ожидает? Думаю, да. Думаю, да. Но каким образом это можно определить? Вот там, где я живу, в моем доме есть окно. Ну, конечно, не одно окно, но есть одно окно особое, с которого просматривается улица, ну, примерно 700 метров улица. И вы знаете, когда я кого-то ожидаю, я нет-нет подойду к этому окошку и смотрю, вот идет этот человек или не идет. Периодически посматриваю, или ребенка поставлю и говорю, вот стой возле окна и смотри. И как кто-то появится, скажешь. И вот он стоит и смотрит. Он внимательно наблюдает. Он ожидает. А как вы думаете, мы что делаем? Не очень давно, смотрю, проезжает мимо моего дома служитель на мопеде. И поехал к какому-то брату. Ну, служитель, пожилой брат. А я думаю, раз туда проехал, на обратном пути обязательно ко мне заедет. А у меня, я смотрю, беспорядок, крошки на полосе и все. Жена там на кухне чем-то, ее отвлекать нельзя. Ну, я беру пылесос, и что редко происходит, чрезвычайно, и начинаю пылесосить полос. Быстренько, быстренько, и я спешу, и так посмотрю на окно, и сам, ну, я отвлекаюсь. А он в это время тихонечко проехал, раз, раз, открывается дверь, заходит, а я пылесосю. Говорит, вот это да, такого чуда я еще в своей жизни не видел. Вот. И мне немножко сконфузилось. И вы знаете, братья и сестры, я что хочу сказать, что когда мы ожидаем, мы готовимся, мы стараемся порядок наводить, и ну, чтобы, ну, так у человека не сложилось какое-то впечатление, чтобы ему было уютно, или мы особые борщи варим, или торты, наполеоны и все прочее. Мы кого-то ожидаем, братья и сестры. Поэтому мое пожелание для вас такое, чтобы мы с вами ожидали. Ждите меня, говорит Господь. Это очень много значит, очень много значит, когда христиане являются ожидающими. Когда Иисус Христос вознесся, то появились два ангела. И что эти два ангела ученикам сказали? Они сказали: мужи израильские, что вы стоите и смотрите на небо? Я представляю, вот так вот ученики стояли и смотрели. Друзья, вот это поза ожидания. Дай нам, Господь, милость, чтобы мы с вами почаще смотрели на небо, откуда мы ожидаем Иисуса Христа. Ну, не так, скажем, чтобы буквально, а иногда же буквально, вот так вот посмотреть туда. И я вам скажу, друзья, и скорби какие-то переживания от сердца отступят, когда мы посмотрим в ту голубизну, откуда придет к нам Иисус Христос. Я знаю одну семью. В этой семье 11 детей. Дети все уже взрослые. И чем эта семья характерна, что среди все эти 11 детей мальчики. Простите, они уже не мальчики, они уже все взрослые. Все 11 взрослые. И в этой семье 6 служителей. 6 сыновей, 6 служителей. И благовестники, и пресвитеры среди них. И все они такие статные, смуглые, сильные все, и труженики хорошие. А отцу, недавно исполнилось 82 года. А я, когда ему было 80 лет, был в этой местности. И вот отец празднует день рождения, встает, берет Библию. Ну, не он организовывает, дети всегда организовывают. Прочитал место Священного Писания и говорит: «Дети мои, чует мое сердце, что в этом году придет Иисус Христос, и мы день рождения мое празднуем последний раз». А я потом брату говорю, пресвитеру, говорит: «Ты смотри, какой он у вас молодец, он имеет большую веру». А он говорит: «Ты знаешь, всякий раз, когда празднуем день рождения, он эти слова говорит: чует мое сердце, что в этом году придет Иисус Христос». Я решил забор починить, он приходит и говорит: «Сынок, да бросай ты это дело, Иисус Христос скоро придет, уже ничего не понадобится». И вы знаете, а я сам про себя подумал, у меня отцу моему 81 год. Он, когда приезжает ко мне, он очень сильно радуется, если я что-нибудь смастерил у себя в доме. Ну, что у меня жизнь улучшается. Он посмотрел и говорит: «Ты смотри, оказывается, ты что-то умеешь делать». И я вижу, ему это очень нравится, что я что-то сделал, пристроил, построил там баньку, кухоньку или еще что-нибудь. А мне кажется, друзья, что вот так бы отец приехал и сказал: «Ты знаешь, сынок, похоже, что нам это уже не понадобится. Скоро придет Иисус Христос». И это очень серьезный сигнал, что мы ожидаем с небес нашего Господа. Братья и сестры, что еще делали ученики Иисуса Христа? Вот они собрались в комнате и находились вместе целую неделю. И что они делали эту неделю? Написано, они молились. Они молились. Мы скажем, ну и что? Мы тоже молимся. Кто-то скажет, я, например, молюсь 3 раза в день. Братья и сестры, как вы думаете, они тоже 3 раза в день молились или нет? Я не думаю. Написано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и матерью Иисуса. Братья и сестры, так как ученики молились, я вам скажу, я молиться не умею. Вот так вот закрыться в какой-нибудь квартире и неделю помолиться. Да даже не неделю, друзья, а скажем 2 денечка. Побыть в молитве и молении перед Господом. Поговорить, послушать, что Он скажет, и Ему что-то сказать. Да, в моей жизни бывают отдельные моменты, ну, скажем, помолиться, скажем, несколько часов, или один случай был, что я всю ночь молился, вот. Но я вспоминаю это как отдельные моменты в моей жизни, но это не образ моей жизни. Но ученики собрались, и они молились. И я скажу, друзья, что вот такая молитва поколебает место. Вот такая молитва поколебает сердца грешников. Вот такая молитва позовет наших детей к покаянию. Они собрались вместе и молились. Я, друзья, хочу привести один пример. В прошлые годы, в годы гонений, как и сейчас, ну, иногда бывали в церквях бракосочетания. И мы бракосочетания старались использовать, ну, как молодежное общение, потому что общение разгоняли власти, не разрешали собираться. И поэтому бракосочетание объявляется, съезжается молодежь и проводим молодежное общение. На жениха с невестой не так много обращаем внимания, а проводим молодежное общение. И вот собрались мы на молодежное общение. Ну, нас было не очень много, ну, человек 250. Молодежи. И вот чувствую, общение не идет. Ну вот как-то, ну знаете, друзья, как-то не так. Вот чувствуется, что ну не действует Дух Святой. Вроде проповеди братья стараются, ну вроде так стихи сестры рассказывают хорошо и поет молодежь. Ну вот не то, что мы ожидали. Вечером собрались братья и рассуждаем. И я вижу, что все заметили, что общение не идет. И кто-то предлагает, братья, завтра второй и последний день общения, давайте побудем ночь в молитве. И вот мы 10 человек собрались в комнате, чтобы помолиться. Помолиться всю ночь. Я не был тогда служитель, был просто руководитель молодежи. Ну, я не знаю как, но в эти 10 человек я попал. И вот мы молились с вечера и до утра. Когда рассвело, мы пошли на общение. И общение сначала, ну, нам показалось еще более неудачным, чем вчера, потому что пошел дождь. И наш плохенький брезент отовсюду ведрами периодически вода обрушивалась на головы людей и все прочее, и мы поняли, что дальше так нельзя. И мы решили зайти в дом. Зашли в дом. 2 больших комнаты, ну и там еще 3-я, типа веранда. И поэтому мы все вот так вот, как солдатики, только стоя, ни одной табуретки не помещается, все мы стоим. А представьте, все промокли, жарко, испарение, душно, страшно. И я думаю, ай-яй-яй, все дело пропало. И вы знаете, начал проповедовать брат, не успел закончить проповедь, кто-то падает на колени, начинает каяться. Начали мы молиться. Потом проповедь и покаяние. Проповедь, братья и сестры. И были короткие проповеди и длинные молитвы. Каялся народ. Господь послал сильнейшее пробуждение. Сильнейшее. встает один проповедник, он только одно предложение сказал, и опять люди начали каяться. Он вообще не проповедовал. А я привез с собой одного неверующего человека. И я сильно переживал. Думаю, надо же, бедняга, попал. Стоячее, жаркое общение. И все время почти на коленях. Вот это да. И у меня мысли, думаю, что он думает сейчас. И вот возвращаемся мы домой. Едем на автобусе, и он рядом сидит. И я, у меня переживания. Какие у него впечатления? Он не выдержит и говорит, ты знаешь, ну такого, что я увидел, я еще никогда в жизни не видел. Вот это да, как было здорово. И вы знаете, мне так легко стало. Нет, он не покаялся. Но он говорит, как было здорово. Он понял, что здесь происходило что-то необычайное. Он понял, что здесь действовал Бог. И он мне сказал, в следующий раз я поеду, обязательно покаюсь. Но со мной в следующий раз он не поехал. Я не знаю сейчас судьбу этого человека. Братья и сестры, и вот я теперь читаю, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Братья и сестры, я думаю, что так мы молиться не умеем. Хотя и говорим, что церковь сегодня может быть не хуже, чем раньше. Мы сегодня тоже проповедуем не хуже. У нас лучше получается. И проповедь Петра в день Пятидесятницы вроде какая-то серость против современных братьев и тому подобное. Я скажу, друзья, вот этого нам не хватает, то, о чем я сейчас прочитал. Чтобы мы, христиане, были вместе. Чтобы мы не просто были вместе, чтобы мы единодушно были вместе, чтобы мы ждали с небес Господа нашего, и чтобы мы с вами прилежно молились. Вы помните, написано, церковь же прилежно молилась. Вот это важное очень слово. Можно молиться, но не прилежно. Многие христиане сегодня молятся одной и той же молитвой, почти как наизусть. Господи, прости, благослови, помоги, сохрани. Все, другого ничего мы не знаем. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами вот так вот постарались жить, как здесь написано. Ну, иногда стараний только не хватает. И поэтому, я думаю, иногда надо сказать так, Господи, научи нас молиться. Кажется, стыдно вслух сказать, потому что ты уже 50 лет верующий. Но надо иногда говорить правду. Простите, надо всегда говорить правду. А иногда надо правду вслух сказать. Правду о своем неправильном состоянии. И сердечно покаяться. Господь, прости, я молиться не умею. Господь, прости, я братьев не люблю. Прости, у меня единодушия нету с народом Божьим. Прости, Господь, я тебя не ожидаю. И не на небо сегодня смотрю, а в землю смотрю. И у меня только одна цель, как больше денег заработать. Вот. Каяться нам надо, братья и сестры. И тогда Господь благословит и пошлет пробуждение, и действовать среди нас будет, может быть, не слабее, чем было и в дни апостолов. Пусть Он благословит нас и прославится в нашей жизни. Аминь.
Хоть не столь.